И сегодня я приглашаю всех нас в некое путешествие. Изучаем вопрос смерти. Тема нашей проповеди, которую мне попросили приготовить, называется «Свободно от смерти». Итак, мы, смертные люди, будем рассуждать на тему, как можно стать свободным от смерти. Буквально всего лишь на все два будет пункта. И первый пункт очень важный. То, что смерть – это неестественный враг. Смерть – неестественный враг. Для большинства людей смерть приходит как нежданный гость, нежелательный, неприятный. Не имеет значения, сколько смело себя люди ведут по отношению к смерти, их почти каждого есть чувство потери, паники, отчаяния. Один мой товарищ сказал, как он пришел в больницу к родному отцу, который умирал от рака. На прощание человек сказал больному: «Папа, держись! Не сдавайся!» На что больной ему ответил: «А что?» Большинство людей не могут смириться с реальностью смерти. Недаром современные психологи единодушно заявляют, что смерть или реальность смерти – это самая ужасная трагедия, проблема для современного общества, потому что она одна мешает его радости. Автор послания «Прем» Библии довольно честно заявляет, что люди, которые осознают реальность смерти, а таковые все, живут в страхе смерти через всю жизнь, подвержены рабству. Рабство – это потому, что они наполнены страхом, сомнением, нет основания для развития творчества, нет смысла, чтобы жить, создавать семью, строить, мучиться, в конце концов, чего-то достигать, чему-то стремиться, потому что рано или поздно придет смерть. И что? Куда все это? Зачем все это? В самой древней книге Библии, книге Иова, смерть названа царем ужаса. Это Иов, 18 глава, стих 14. Именно эта реальность побудила нашего известного детского писателя Самуила Яковлевича Маршака написать такое немного юморное, но реалистичное стихотворение: «Любите жизнь, покуда живы, смешнее смертью только миг, а там не будет ни крапивы, ни звезд, ни пепельниц, ни книг». Во все времена и во всех культурах смерть воспринималась как нечто ужасное, то, что шокирует, огорчает, лишает присутствия духа, потрясает людей до глубины души. И знаете, почему она кажется нам такой неестественной? Потому что внутри каждого из нас, абсолютно внутри каждого из нас, даже сидящих здесь, в этом зале, смерть не просто неприятна. У нас нету внутри концепции смерти. Наши души запрограммированы, чтобы жить вечно. Мы чувствуем внутри себя, что мы хотим жить вечно. Мы сознаем внутри себя, что мы хотим жить так, чтобы смерть никогда не приходила, потому что она не просто какой-то ужасный враг, она ненужный враг, потому что наши души страстно желают не исчезать. Почему непреодолимый враг смерть? Да потому что на протяжении тысячелетий человечество как ни пыталось победить смерть, так и не смогло, и должно признаться, само себе никогда не сможет победить. Я сделаю небольшой экскурс в древность, особенно в античную философию, потому что оттуда берут истоки поиска проблемы решения страха смерти. И это нам поможет увидеть, насколько ярко и красиво показано христианское учение о жизни и воскресении. В античной философии, в ее классической форме, еще в эллинистическо-римском периоде, смерть занимает самое центральное место, потому что это занимало умы всех известных философов. Итак, согласно античной мифологии и философии, человек смертен по своей природе. Даже понятие такое «человек» и «смерть» — это синонимы. Бессмертными являются только, как вы думаете, кто? Ну, конечно, боги. Хотя они ведут себя как смертные, но как бы они бессмертные там, на этой горе Олимпе. Ну и еще бессмертными могут быть герои, например, как Геракл, который за свои подвиги удостоился бессмертия. Вот за эту вот идею стать бессмертным очень сильно зацепились греческие философы. Они разработали целую концепцию стать бессмертным через свою смерть. То есть стать настолько великим, чтобы твоя жизнь, она как бы из уста в уста передавалась. Как бы ты был жив посредством своей славы, которую люди восприняли и которые передают следующим поколениям. Ну, была промашка небольшая. Был такой молодой человек по имени Герострат, жил в Эфесе. И он подумал, ну раз можно быть бессмертным посредством памяти, почему память должна быть только хорошей? Взял и пошел, сжег храм Артемиды в своем городе и стал известным. Да, хоть она и такая дурная слава, позорная, но все-таки приобрел как бы вечность. Также древние греки считали, что смерть не только неизбежна, но она еще вытекающая из природы человека, но она еще и определена, она зафиксирована судьбой, злым роком. И вообще смерть в античной философии воспринималась всегда как зло. Это не только связано с тем, что люди любили страстно жизнь, но и потому, что они считали, что человек не исчезает, переходит в подземное царство теней, что называли Аид, и там все так ужасно, сумрачно, безобразно. Вот что пишет об этом Синека. Там нет лугов, что взгляд ласкает зеленью, хлеба под легким ветерком не колышутся. В лесу плодоносящих не найти ветвей, бесплодные пусты поля подземные, окаменела почва вечной праздности, страшнее, чем смерть, обители посмертные. Безрадостная какая-то перспектива, поэтому греки и римляне задумались, что же делать. И все школы философские искали ответы, как победить этот страх. Ну, самым первым, знаете, оказался такой друг Эпикур. Он не стал долго мучиться, он сказал, вообще все мы исчезаем, даже душа разваливается на атомы и исчезает, поэтому не стоит бояться смерти. Это такой, знаете, древний очень атеист. Ну, не все с ним согласились, потому что в душе понимали, что это не так. И на смену этому представлению пришел наш любимый Платон с его концепцией, что душа бессмертна, что на самом деле это не конец. Он даже вот противовес Эпикуру писал такое в своем диалоге Федоном. «Если бы смерть была концом всему, она была бы счастливой находкой для дурных людей. Скончавшись, они разом избавились бы и от тела, и вместе с душой от собственной порочности». Поэтому Платон и все его товарищи разработали трехуровневую систему, что будет после смерти. Во-первых, самые заклятые преступники попадают в так называемый тартар. Ну, потом у нас там тартарары, такое слово появилось. Одним словом, самое ужасное место в этом Аиде. И оттуда возврата нету, только если тем, кому ты сделал плохо, тебя не простят. Души обычных людей маленько помучаются в этом царстве теней и потом снова переселяются в новое тело. Потом уже вам и буддийская философия с переселением душ и прочие концепции. А вот души мудрецов, они... Нет, не так. Они маленько помучились в этом теле, а потом от него избавляются и выходят в мир идей, в мир такого мышления, мир разума, и тем самым у них начинает блаженство. Бестелесное, но настоящее блаженство, потому что тело — это зло. И поэтому, в сущности, главная идея, которую предложили античные философы, это просто презирать смерть. Тот же Синека пишет довольно прямо, презирай смерть. Кто ушел от страха смерти, тому ничто не печалит душу. Но все-таки все эти разработки, эти концепции, идеи, они решили проблему смерти. Зачем она? Почему она? Ведь в конце концов, если философ может победить смерть своим разумом, он все равно умирает. А что делать обычным простым людям? Именно это привело к тому, что греческая философия впала в большой пессимизм. И тот же Платон был большим пессимистом в конце жизни, а Аристотель вообще завершил жизнь самоубийством, разочаровавшись в ней. За все последующие столетия человечество продолжало искать решение этой проблемы, как бы победить страх смерти. И знаете, оно не могло его игнорировать, хотя по простой причине, что, например, сегодня каждые 2 секунды умирает в мире как минимум 3 человека. Представляете? За время, которое я уже здесь проповедую, умерли десятки, сотни людей. Это реальность. Мы ищем ответ на вопрос, что же делать в конце концов? Знаменитый французский писатель и философ эпохи Возрождения Мишель Монтель так и сказал, «Вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся в конечном итоге к тому, чтобы научить нас не бояться смерти». В статье одного известного московского психотерапевта, даже психолога, я прочитал основные источники страха. Ну, почему... Вот эти все вещи я рассказываю. Чтобы мы просто увидели, что же находится в этом мире, какие решения находят люди для разрешения страха смерти и проблемы смерти. Итак, 5 источников страха смерти, которые современная наука, особенно вот современный психотерапевт, предлагает рассмотреть и которые могут помочь победить его. Итак, первая проблема – это нарциссизм. Ну, это когда я исключительный, я особенный, и вообще я уникальный, поэтому смерть ко мне не относится. Современная развлекательная культура просто культивирует эту идею посредством фильмов, книг, всяких аватаров и прочих сумерек. Так, чтобы все подумали, ну, я необычный, я уникальный, в конце концов, все помрут, а я останусь. Ну, по крайней мере, большинство так людей думает, что так вот произойдет, но я-то вот не особенный такой, я просто супер особенный. Поэтому что должно со мной быть необычное? Во-вторых, такое слово, которое вряд ли кто-то из нас здесь особо часто употребляет, но я его прочитаю здесь. Обсессивно-компульсивная потребность в контроле. Говоря нормальным русским языком, это идея полного контроля над всем. Я контролирую процесс, и значит, я контролирую смерть. Неудивительно, что один из самых растущих бизнесов, наряду с пластической хирургией и наряду с там, концепцией омоложения, от которой некоторые, как вы знаете, умирают неожиданно, самый растущий бизнес сегодня – это замораживание тел. Богатых людей, которые умирают. Вот так вот они лежат, все приготовлено, врачи контролируют, как только последний вздох, сразу подтянули нужные газы, заморозили в специальную капсулу, в специальное хранилище и ждем, когда ученые разработают концепцию воскресения тела, чтобы он жил дальше. Классный бизнес на самом деле. Люди ищут, они желают контролировать, они даже хотят контролировать смерть. Они привыкли контролировать здесь, в жизни все, и они желают контролировать там, как бы и после смерти. В-третьих, сосредоточенность на себе и озабоченность идеей превосходства. Такая концепция не просто как нарциссизм, там «я уникальный», это вообще просто «я центр Вселенной», «я абсолютный центр Вселенной». Нету никого, как я Бог, я больше, чем Бог, я самый великий. Это проблема, конечно, диктаторов, которые были всегда самые несчастные, самые одинокие люди, потому что чем дольше ты себя превозносишь над всеми и выше себя ставишь, тем больше ты испытываешь хрупкость твоей жизни. Например, известный вот во времена апостолов Ирод, царь Ирод, был известен не только тем, что он там много что сделал на военном поприще, но он практически всех поубивал своих родственников. Впрочем, это относится и к многим римским императорам, которые вот от страха того, что их могут убить самих, убивали те, которые с ними были рядом. Четвертый момент – это дефицит трансценденции, ну или говоря простым языком, смысла, сдающего какую-то значимую цель жизни. Ведь если нет смысла жизни, зачем жить? Зачем существовать? Наш известный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин это ярко очень выразил в своем стихотворении 1828 года. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбой тайной ты на казнь суждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Целей нет передо мною. Сердце пусто, празднен ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум». Это вот реальность, если нету цели существования. Такой, знаете, больше, чем просто есть и пить. Если нет такой цели существования, то человек начинает бояться, потому что он не знает зачем. И последний, пятый момент, который предлагается сегодня современной наукой, это массированный, непереработанный опыт столкновения со смертью. Если древние египтяне обычно селились рядом с кладбищами, и у них даже была традиция такая, когда был большой-большой пир, то обязательно в середине пира нужно было тащить на этот пир мумию умершего человека. И даже нам песенку специальную пели, чтобы все помнили, что когда-то все умрем. То сегодня в нашем обществе смерть практически удалили из нашей повседневности и не готовы о ней даже рассуждать, скорее шутить, но не рассуждать. Это самый последний подход, который общество придумало на протяжении этих тысячелетий, как бороться со страхом смерти. Современная культура вообще вытеснила концепцию реальной смерти на свои задворки, она превратилась в некую нищенку или незваного гостя, которого никак не пускают на парадный вход. Но знаете, как бы ни пускали ее на парадный вход, она никуда не исчезла. Она все равно здесь рядом, и она не изменилась. Страх смерти реален, как и сама смерть. Это, естественно, часть природы жизни человеческой, цивилизации. И что бы мы ни придумывали, какие бы устраивали демонстрации или митинги против нее, она есть. Какие бы компьютерных героев с многочисленными жизнями мы ни рисовали, жизнь человеческая одна, и она легко может оборваться. И мы боимся, потому что не знаем, а что за ней, что будет дальше. Зачем тогда сегодня жить, если мы не знаем, что будет за этим порогом смерти? Мы сегодня попробуем окунуться в некоторые тексты Писания, чтобы увидеть ответы, которые нам дает сам Бог, чтобы мы могли стать свободными от смерти. Во-первых, это природа смерти. Библия говорит довольно ясно, смерть не была создана изначально в этом мире. Смерть не была естественной частью этого творения. Бог создал первых людей бессмертными, и мир создал прекрасным. Смерть – это неестественный враг. Наш внутренний человек об этом говорит, что смерть – как нечто чужеродное для нас. Вот если мы находим, что хотим жить вечно, никогда не умирать. Книга мудрого Экклезиаста говорит, 12 глава, стих 7, «И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Смотрите, маленькая тайна раскрыта здесь. Бог дает жизнь. И книга Бытия, самая первая книга Библии, 2 глава, стих 7, говорит, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Никогда не задумывались, почему труп выглядит таким мертвым? Ну, можно сказать, там уже циркуляция крови остановилась и прочее. Но мертвый, потому что там никого нету, дух ушел. Все. Жизнь физическая закончилась, но душа бессмертная пошла к Богу. Хотя современная наука нацелена на то, чтобы как можно дольше продлить человеческую жизнь и найти эликсир вечной жизни, бессмертной жизни, к сожалению, сегодня она переживает большое отчаяние. Не так давно известный американский биолог Леонард Хайфлик сделал одно открытие, которое лишает человечества всех надежд. Вот я сегодня его прочитаю, так чтобы ни у кого не было уже надежд больше на науку, что она сделает его бессмертным. Так вот, этот человек, довольно известный ученый, обнаружил, что есть предел деления человеческих клеток. Ну, все вы знаете, что наши клетки делятся, и мы обновляемся. Если не память изменяет, за 3 года мы полностью обновляемся клетками. Так вот, человеческие клетки могут делиться максимум 50 раз. Ну, плюс-минус 10. Причем число делений записано в ядре самой клетки, то бишь содержится в ДНК. Мы можем продлить жизнь человека на 5, на 10, ну, пускай даже на 50 лет. Но мы только оттягиваем процесс смерти, потому что смерть запрограммирована, записана в самой клетке. Поэтому, если ты хочешь жить вечным, тебе нельзя быть человеком просто. Потому что человек сам по своей природе, по своей сущности, и есть древние были правы, он обречен умереть. Смерть стала, к сожалению, и тесной частью жизни человека. Но почему так, если она изначально не была сотворена? И Библия дает на этот ответ, сложный ответ, тоже правдивый. На этот сложный вопрос правдивый ответ. Смерть – это результат греха человека. Смерть – это наказание Бога за грех человека. Бог, сотворивший мир, предупредил первых людей. И вы наверняка слышали эту историю. Он сказал, чтобы они не кушали от плода одного дерева, тем самым защищая их свободу, оберегая их от нападок лукавого. Но люди не послушались. И Бог сказал, как в тот день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Это Бытие, 2 глава, стих 17. Первые люди не послушались, и они умерли смертью. Они не умерли в тот же самый день, они умерли духовно. Они были отделены от общения с Богом Святым. И закон смерти проник в их тела, которые были изначально созданы как бессмертными, теперь они стали смертными, греховными. Этот закон греховный вошел и всех нас с вами через наших прародителей, потомками которых мы являемся. И мы сами рождаемся уже с греховной природой, которая хочет воевать с Богом, которая хочет противостоять Богу, тем самым воевать с подлинной, настоящей жизнью против подлинного счастья, заменяя его суррогатами аморального и какого-то безбожного содержания. И послание к римлянам довольно честно говорит, возмездие или плата за грех, одна – это смерть. И мы не можем сами решить проблему греха. Как бы мы ни пытались, мы, с одной стороны, не можем перестать грешить. Вот даже если мы сегодня скажем вам, друзья мои, если вы не будете грешить с этого дня, все вы будете получать, ну, миллионы долларов. Знаете, что я могу сказать смело? Никто не справится с задачей. Абсолютно. Потому что все мы согрешаем. Потому что закон греха в нас уже находится. Мы, может быть, даже и хотели бы что-то не делать, а нет, все равно делаем. Где-то мы грубо ответим, где-то мы плохо подумаем, где-то мы немного обманем, где-то мы проигнорируем нужду, где-то мы выкажем себя, свое самолюбие или себелюбие, свой эгоцентризм. Мы все так или иначе согрешаем. Я не говорю сейчас про какие-то ужасные грехи, типа того ужасного террора там, или прочих поступков. Во-первых, мы не можем победить грех, потому что он в нас живет, и мы сами не в состоянии от него избавиться. А во-вторых, мы не можем исправить свои грехи. Даже если мы пойдем просить у кого-то прощения, что мы сделали, вы согласны с тем, что шрамы все равно остаются? Оскомина какая-то остается. Даже если мы пошли возместить ущерб, доверие уже нарушено. Уже нет такой уверенности, что сейчас ты не обманешь или не подведешь. Одним словом, мы не только не можем перестать грешить, но мы еще не можем даже сокрыть наши последствия греха. А в-третьих, нам нужно отвечать за свой поступок. Есть высший суд. И знаете, самое важное, смерть не так страшна, как грех. Смерть не так страшна, как грех. Почему? Библия тоже говорит почему. Потому что смерть – это не уничтожение, а смерть – это наказание. Хотя я предлагал древний философ Эпикур и некие сторонники теории эволюции, что люди просто исчезают после смерти. Представьте на секунду себе, вот вы есть и вас нету. Куда ушли ваши чувства, ваши мечты, любовь? Ваши эмоции, ваши ожидания. Неужели это все так и испарилось и растворилось в каких-то материальных элементах? Прав был Федор Михайлович Достоевский, когда говорил, что душа человеческой природы христианка, потому что у нее есть страсть, тоска по вечности, по Богу, тоска по общению со своим Творцом, тоска по какой-то большей жизни, чем сегодня есть. Потому что у нас это заложено, чувство вечности, друзья мои, заложено в каждом человеке. Во-вторых, у нас еще есть чувство ответственности. Мы знаем, что нужно как-то отвечать за свои поступки. Нам совесть наша говорит. Нам говорит наша совесть, что то, что я делаю, когда-то мне нужно за них ответить. Когда-то мне нужно будет сказать честно, почему я это сделал, и ответить, если я сделал злое. Угрызение совести напоминает мне об этом. И в-третьих, книга Библия, сама книга Божия говорит нам, что наступит тот день, когда Бог будет судить всех людей. Книга Откровения, 20 глава, стих 11-15. Иоанн пишет: «Увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в нем, и судим был каждый по делам его, и смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Смотрите, физическая смерть – это не конец. Это разделение души с телом, а затем будет суд. И только потом наступает уже ужасная вторая смерть. Настоящая смерть, вечное деление на мучение вне общения с Богом в аду. Ад, вот что реально стоит бояться, а не смерть, потому что оттуда уже никто никогда не сможет выйти и не перейти, от него никак избавиться. И никакие Константины, и никакие придуманные Гавриилы не могут помочь человеку выйти из ада. Мы сегодня с вами прочитаем текст, который поможет нам вот, увидеть Божий ответ, это второй пункт, луч света в смертном царстве. Мне хотелось показать, насколько мрачно, на самом деле, без Бога, без осознания, без жизни Христа, жизнь в нашем обществе. Все радости, они имеют тень смерти. Все наши потуги и ожидания они имеют вот эту печальную окраску, когда-то придется умереть. Даже самые совершенные произведения искусства теряют свою красоту, их надо реставрировать, поддерживать, потому что все здесь в этом мире подвержено умиранию после греха, грехопадения. Грех вошел в весь мир, и все стало умирать. И вот луч света в смертном царстве. Вот такую историю, если я прочитаю, это самая первая проповедь не иудеям, которая написана в Новом Завете. Она настолько простая и понятная, как сегодня рассказывали нам три раввина историю Пасхи. Это вот история подобна простым языком, написана так, что ее может понять практически любой из нас. Но я постараюсь немного ее пояснить. Давайте, может, вместе с вами встанем на ноги и прочитаем из Деяний апостолов, глава 10, со стиха 34 по 43. Апостол Павел пришел, апостол Петр пришел в гости к римскому воину, сотнику Корнилию. И вот что Петр там говорит. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по Иудее, по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога. Нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых, и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога, судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами представим себя вот в этой гостиной, в этом большом зале, где собрались домочадцы, которые были пропитаны этой римской и греческой философией, с Платонами, Аристотелями, Эпикурами, Сенеками. Сенека, кстати, был жив в то время. Вот они находятся в этой горнице, где апостол Петр, простой рыбак из Палестины, рассказывает о нечто невероятном, то, чего никогда не было за всю историю цивилизации. То, что было известно жителям того места, он рассказывает о том, как получить свободу от смерти. Итак, посмотрите, во-первых, там в первых стихах, 34-36, мы здесь видим, что Петр подчеркивает, спасение доступно для всех людей всего мира. Бог нелицеприятен, говорит он. И знаете, что значит Бог нелицеприятен? Так это то, что он видит сердце человека, его нельзя обмануть, его нельзя подкупить, его нельзя перехитрить. Богов греческих можно было обмануть. И вы знаете массу историй. Богов римских тоже можно было обмануть, потому что это были те же самые боги, что у греков. А вот Бога Вселенной невозможно перехитрить, потому что Он нелицеприятен, Он видит сердце человека. Знаете, мне кажется, последняя статистика в нашей стране показывает, что у нас еще много здесь людей, которые пытаются Бога перехитрить. Вот, например, отмечать Пасху, то бишь сегодняшний день, 93% россиян сказали, что будут. Ну, вы видели даже на видеоролике, те люди, которые совершенно нерелигиозные, куличи и яйца будут кушать точно. Благо, сегодня их много продают, даже в переходах метро. Но из этих 100% опрошенных, только 20% пойдут в храм. Вот когда я ехал сюда на наше собрание, то по радио услышал, что по данным МВД в Москве на пасхальную службу пришло чуть более 170 тысяч человек. Это в городе, в котором официально только 16 миллионов живет, пришло 170 тысяч человек. Я думаю, что Денис у нас профессиональный программист и математик, может скоро почитать, сколько это вообще процентов
а уже сказать, сотых процентов людей, которые реально пришли на это служение, а мы еще не сказали, сколько гостей в Москве находится. Но это не все, статистика продолжает, она, знаете, такая интересная. 80% россиян сегодня будут готовить куличи и крашеные яйца. 80%. Посетят кладбище 40%. Вы чувствуете момент? 20% в храм, 40% на кладбище. В два раза больше людей пойдет сегодня на кладбище. Потому что они больше верят в смерть, чем верят в жизнь. Они еще пока не поняли, что Иисус воскрес. Они пока еще не нашли настоящего счастья жизни. Они все еще живут суевериями, страхами. И этот страх смерти гонит их на кладбище. Они идут почитать своих родственников, а на самом деле, в сущности, задают себе вопрос, а что будет со мною? Люди еще не пережили встречу с воскресшим Спасителем, но прийти на кладбище и рассказать людям о живом Боге, который воскрес, победил смерть. И поэтому мы уже не рабы страха смерти. Мы не живем в неизвестности. Сегодня большинство из нас видели эту инсталляцию пасхальную еврейской Пасхи и тех трех как бы раввинов, которые рассказывали, как она проводилась, в чем ее смысл. Мы все обратили внимание, что эта Пасха, Песах, говорит о избавлении, об искуплении, о Божьем спасении. Она в конечном итоге говорила о грядущем Мессии, который принесет мир с Богом в этот общество, в эту цивилизацию через веру в Него. Этот Мессия, как говорит здесь Петр, он должен был стать искупителем всего мира, не только одних евреев. И Петр так и говорит, «Се есть Господь всех». И Иисус не принадлежит только одной нации или одной стране. Он принес мир с Богом для всех людей. Друзья мои, это крайне важный момент. Мир с Богом – это не просто то, что я могу купить в храме. Это не то, что я могу обрести посредством посещения. Мир с Богом – это то, что я получаю через веру, потому что человек постоянно воюет. Кто-то скажет, но он не воюет с Богом, а воюет со смертью. Друзья мои, смерть – это результат наказания Бога. Не надо воевать со смертью, нужно воевать, закончить с Богом. Это то же самое, что если мы пытаться будем очистить какую-то речку, потому что загрязняет какой-то завод, мы можем, конечно, эту речку очищать, но завод будет все время отходы бросать туда. Мы можем напасть на этот завод и разгромить его, но его построят новый, потому что не речка виновата и не завод, а люди, которые ставят. Мы можем бороться много со смертью, можем бороться с грехами, но нам нужно обратиться к Богу, который наказывает грех, и за тем, что посылает смерть. И поэтому сегодня мир враждует с Богом, на самом деле, не имея с ним мира, потому что все еще в своих грехах. И Петр продолжает свое повествование. Смотрите, в стихе 37 и 39 он показывает смысл жизни Христа на этой планете. Прежде всего, следует подчеркнуть важный факт. Апостол Петр подчеркивает, особо выделяя, что Иисус – это историческая личность. Сегодня мало осталось историков, которые не боятся своей репутации, чтобы заявить, что Иисуса не было. Фактически любой историк, уважающий себя и который ценит документы прошлого, скажет вам, что Иисус точно существовал. Слишком много доказательств, слишком много документов, и это реальная личность истории. Историк может не согласиться с тем, что он был Богом, Сыном Божиим, но он скажет вам, что он был. И Петр подчеркивает, смотрите, интересно, он говорит, вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи. Одним словом, то, что говорит сейчас здесь Петр, это не было абсолютно новым для его слушателей. Они слышали об этом, они, возможно, даже где-то участвовали или видели, что происходило. Иисус – реальная личность истории. Но у него не только была реальная историчность, у Иисуса была еще и цель, и миссия, зачем он пришел. И Петр подчеркивает, он пришел для того, чтобы прожить безгрешную жизнь, совершенную жизнь, чтобы умереть за грехи всего мира. Иисус показал Бога, показал Его любовь, показал Его власть, показал Его силу, показал Его доброту, чтобы люди могли увидеть, Бог готов простить нас, примирить со Своим Создателем. Но люди почему-то, смотрите, стих 39, вместо этого они взяли Его и убили. Вам не кажется довольно странным? Приходит на землю, скажем, неожиданно этот человек. Мы знаем, что это Сын Божий, но это был совершенный человек, это был совершенный Бог. И так приходит такой совершенный человек, который любит людей, кормит голодных, исцеляет больных, изгоняет бесов и задержимых. Казалось бы, это лучший человек на земле. Нужно ему петь дифирамбы, нужно ставить памятники, нужно Нобелевскую премию ему давать. И тут совершенно неожиданно мы читаем стих 39, и его убили, повесив на дрее. Кажется абсурдом, кажется ненормальностью. Почему так? Очень просто. Потому что мир враждует с Богом методично. Мир не такой добрый, как нам кажется. Мир находится в лагере повстанцев против Бога. И когда он сталкивается с Богом, то он отвергает его. Бог для него чуродное явление. И поэтому Христа убивают, потому что он чужд для этого мира. Он неестественен, он противен, потому что люди не хотят признать свои грехи и оставить их. Это очень важный момент. Крайне важный, потому что мы можем принимать Христа как великого учителя. Ну, потому что учителя можно послушать, а можно и не послушать. Христа можно принять как, в конце концов, ну, великого философа, потому что, ну, философы много что говорят, и бывает много дурости, поэтому, ну, говорил он хорошие мысли, ну, интересные, добавлю афоризмы, ссылочку на его слова. Христа можно видеть как великого исторического деятеля. Ну, правда, много что сделал необыкновенный человек, там, в далеком прошлом, по пыльным дорогам Палестины ходил и много что совершил. Но, в принципе, долго и было других известных исторических деятелей. Ну, хотя бы Наполеон или наш Кутузов, которого победил. В конечном итоге, ну, он просто был такой, и все. Но Иисус не просто говорил о том, что он вот хороший человек. Просто показывал себя как учителем. Совершенно не выказывал себя как философом. Он заявлял о своей божественности. Его отвергают. Потому что он говорил о Боге, которого люди отвергли в своих сердцах. Его убивают, потому что люди отвергали Бога. Но это не была случайная смерть. Это не было какой-то жестокой реальностью или недоразумением. Бог так задумал, чтобы совершенная жизнь Христа стала жертвой за грехи всего мира. Надо еще раз подчеркнуть, мы как люди не можем искупить свои грехи. Грех заслуживает наказание, смерть, а мы сами смертные не можем себя никак спасти. У нас нет ни средств, ни методов, ни механизмов. Мы сами грешники. Поэтому Иисус стал нашей заменой. Вместо нас умер, чтобы мы стали оправданы. Я же не говорю о том, сколько много пророчеств говорилось о Христе, сколько их много исполнилось в Нем. Это же в области науки, в области археологии, в конце концов, в области истории. Я говорю о том, что этот человек, этот Бога-человек, пришел для того, чтобы умереть. Это было итогом его смерти, умереть не просто так, не просто будучи отвергнутым, умереть за тебя и меня. И мы читаем с вами дальше со стиха 40 по 41 потрясающее слово. Посмотрите, что говорит здесь Петр. «Всего Бог воскресил в третий день и дал ему явиться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых». Вот здесь-то и есть радость большая. Смерть не смогла удержать Иисуса Христа. Смерть, которая была естественна для всего рода человеческого, смерть, которая была запрограммирована для всех людей, не смогла победить того, который совершенный, потому что в нем не было греха. Он взял наши грехи и поэтому умер. Но если бы он бы не брал бы наши грехи, он никогда бы не умер, потому что он не был в чем-либо виновен, потому что он был совершенный, потому что он был справедливый, честный, но он как жертва дал себя вместо тебя, чтобы ты жил сегодня. Понимаете, Христос воскрес из мертвых, тем самым говоря, смерть это не конец. Смерть это не окончательный финал. Есть нечто большее. То, что Иисус воскрес, говорит о том, что Бог принял его жертву. Это значит, что можно получить прощение грехов своих. Это значит, что можно начать новый этап жизни. Это крайне важный богословский, исторический факт. Я уже оставлю, опять же, историкам разбираться касательно исторических свидетельств того, что Иисус воскрес. Но это не самое главное, потому что существуют другие важные аргументы, которые сегодня я приведу. Остальные все потом в последующих проповедях. Но сегодня три момента, которые мне хочется отметить касательно того, что есть воскресение Христа. Во-первых, почему мы можем быть уверены, что Он воскрес? Это единство свидетельских показаний. Вам доводилось сталкиваться с такой ситуацией, когда вам приходят два ваших друга, рассказывают об одном и том же событии, и у каждого маленько своя история. А когда вы добавляете третьего человека, то вообще третья история получается. добавляете 4-го, 5-го, даже вот обычно в университетах, в вузах проводят такой некий эксперимент, называется проверить, как это развивается сплетня или как бы ложная информация. Выводят за дверь там 10 человек, рассказывают историю одному, и потом по очереди вводят и просят пересказать. И в конечном итоге получается такой каламбур и ужас, что думаешь, неужели это правда? Вот так происходит. Когда мы говорим о воскресении Христа, я прочитаю вам одну буквально маленький текст из Писания. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава, стих 3 и 8. Мы читаем такие слова. Апостол Павел уже пишет. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Что он принял? То есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день, по Писанию. И дальше интересные слова для нас. Что потом явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Представляете, это более 500 человек свидетелей. И вот если бы они бы не, реально не сталкивались со Христом бы вживую, и бы свидетельства были бы такие разные, то в конечном итоге бы все бы завалилось бы в самом начальном этапе. Но потому что они видели живого воскресшего Спасителя, имели с ним настоящее общение, они пишут настолько уникальное слово, где все совпадает. Кто-то говорит, ну ее переписывали, эту книгу, много раз. Друзья мои, надо читать больше правдивую историю, а не альтернативную историю. Наука, которая занимается изучением древних манускриптов Библии, так называемая текстология, в основном там все неверующие люди занимаются, это очень такая, знаете, богатая наука, хочет заработать много денег, занимаясь текстологией. Так вот, неверующие люди говорят сегодня, что наш Новый Завет, он такой же, какой был, когда писали его апостолы. Это говорят неверующие люди, которые нерелигиозные. Так вот, они написали эту книгу, если бы они бы видели бы разные вещи, если бы они придумали бы сами, никогда бы не было бы такого единства свидетельств. Никогда бы не было такого единодушия в изложении, когда ты видишь сам эту реальность, когда ты говоришь одно, когда придумываешь, всегда перевираешь, всегда обманываешь. Тут есть вопрос такой, а почему Иисус явился только верующим в Него? Почему бы Ему не явиться, вы бы всем людям бы, встал бы так на горе, как в Рио-де-Жанейро, да? И все бы тогда видели бы Его, вот, пожалуйста, я здесь, верьте в Меня. Знаете, что можно это сказать? Ну, я скажу некоторые вещи потом, в следующих неделях. А сегодня скажу только одну единственную вещь. Иисус никогда никого не заставлял верить просто тем, что Он прижмет человека фактами к стенке. Потому что вера во Христа, она больше, чем просто вера в факты. Это личное отношение. Ты можешь забить своего противника фактами, но он вряд ли станет твоим другом. Но Бог хочет личных отношений с человеком. Бог готов отвечать человеку искренне сомневающемуся, искренне ищущему, но не долбить его фактами. Потому что фактов безумное количество вокруг нас. Мир такой прекрасный кричит нам и пьет о Творце Своем. Наша жизнь и совесть говорит нам о том, что мы не просто так существуем. Фактов огромное количество. Но люди не хотят верить фактам, они хотят восставать против фактов, борясь с Богом. И поэтому Иисус является тем, который верит, потому что с ними Он хочет строить отношения. С ними Он готовит их будущее. Их Он желает благословить дальше. Во-вторых, помимо этого единства свидетельских показаний, на которые ссылается здесь Петр, он говорит, что мы видели все это. Во-вторых, еще есть один важный аргумент, это историко-религиозное доказательство. Друзья мои, идея воскресения, личного воскресения человека отдельного, не существовала вообще до христианства. Да, были какие-то там идеи немного в индуизме о том, что какой-то Бог там воскрес. Говорят там еще немного про Египет, придумывают там еще парочку идей про горы и прочих. На самом деле идеи личностного воскресения обычного человека, не героя какого-то, не былинного персонажа, обычного человека, она отсутствовала. То есть здесь в христианстве мы сталкиваемся с тем, что Писание говорит, что Иисус – это первенец из воскресших. Он воскрес, за Ним потом будут другие, обычные простые люди, которые верят в Него, обычные простые обыватели, такие, как ты и я. Мы тоже обретаем вечное бессмертие, мы обретаем настоящую жизнь, качественно новую жизнь, больше, чем просто вечное существование. Обретаем новые отношения, новый смысл, обретаем новое тело, которое не ветшает и не стареет, которое бессмертно и духовно. Вот в этом христианство не просто уникально, в этом точно Божье откровение, потому что люди за протяжении всех веков никогда такого не создавали. И знаете, самое важное здесь что? Когда я верю во Христа, когда я принимаю воскресение, то появляется смысл моей жизни сегодняшней. Потому что здесь появляется идея личного бессмертия. Теперь стоит жить, стоит творить, стоит создавать что-то, стоит напрягаться, стоит трудиться. В конечном итоге есть смысл просто моего существования. Без воскресения Христа смысл человечества теряет свою цель и ориентиры. И в-третьих, самый сильный аргумент, который, мне кажется, больше, чем все остальные вместе взятые, это измененная жизнь верующих людей. Можно просить любого верующего человека сегодня в этом зале, когда мы будем есть Пасху и смотреть на прекрасные яички, и просто вместе общаться, подойдите к этим верующим, просите у них, это ходячие свидетели воскресшего Христа. Они знают его не понаслышке. Они знают его лично, потому что Иисус на самом деле воскрес. Это не просто самовнушение, это не аутотренинг, это не какая-то область психологии, это реальное отношение с живым, воскресшим Богом и Владыкой всех небес и Создателем этой вселенной. Он реально жив, он реально близок для общения. Он настолько реален, но более реален, чем все мы здесь менее вместе взятые. Потому что нам еще предстоит умереть. Возможно, Бог придет раньше, но нам всем предстоит умереть, а Он уже никогда не умирает. Он самая большая реальность этой вселенной. Именно поэтому человек верующий может стать цельной личностью, глубокой личностью, потому что воскресение Христа удовлетворяет самые глубокие вопросы человеческой души. И последний момент, который мне хочется здесь завершить, это словом «свобода от смерти». Посмотрите, Петр говорит в самом конце, «И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он, то есть Христос, есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Вот он ответ на вопрос, как стать свободным от смерти. Тот человек, у которого грехи прощены, он не боится смерти. Тот человек, который получил прощение грехов, он знает, теперь смерть физическая не имеет над ним власти. Даже если он и умрет, он не упадет на суд Божий. Он не получит наказание и вечное осуждение. Он знает, что он встретится со своим Спасителем и Господом, который, оценив его жизнь, даст ему награду, и где он будет проводить вечность со своим Творцом. Друзья мои, Христос победил смерть и тем самым получил власть над смертью и жизнью. Мне нравится книга Откровения, где сам Иисус воскресший говорит апостолу Иоанну, «Я был мертв и живый, и имею ключи от ада и смерти». Нам часто рисуют, что смерть – это, как, знаете, старушка с косой, ходит и ищет, кого бы там еще бы полоснуть. Да? Ну, американцы, они придумали там самое смешное кино, или как оно называется, там тоже смерти с косами и с ножами. Ну, а мы, как бы, русские обычные люди, наше поверье дальше развивается, мы придумали, что в аду там такие черти сидят, там сатана такой, знаете, варит кашу какую-то из грешников, и так ему там хорошо, конечно. Вот так мы представляем себе. Но на самом деле ключи от ада и смерти не имеет ни старуха смерть, ни сатана. Иисус имеет ключи от ада и смерти. Иисус есть судья живых и мертвых, потому что Он прожил совершенную жизнь и может судить всех живых. И умер, и потому может судить всех мертвых, и победил эту смерть, и поэтому может говорить за всех и живых, и мертвых. И это самая потрясающая вещь. И Петр говорит здесь, посмотрите, Иисус освобождает человека, который живет по страхам смерти, тем, что Он прощает грехи, если тот в Него верует как Сына Божия, верует в Него как Спасителя Своего, верует в Него как Господа своей жизни. И внимание, Петр отмечает здесь, что Иисус освобождает тех, а Иисус освобождал тех, которые были одержимы дьяволом. Дьявол на самом деле реальная личность, которая атакует и нападает на всех людей. И у дьявола, по сути, есть одно оружие, это обольщение. Он пользуется грехом и ложью. Знаете, что самое главное у дьявола? Это не просто там какой-то оккультизм, какой-то сатанизм и прочие вещи. Самая главная сила, которую применяет дьявол сегодня, это непростительный грех. Грех – вот что ведет человека к смерти. Грех – вот что лишает человека радости и жизни. Грех – вот что разделяет нас с Богом навеки, навсегда. И лукавый пытается нас пугать смертью, чтобы мы боялись смерти. Ее не надо особо бояться. Потому что смерть – это не конец. Бояться нужно ада, чтобы не оказаться там же, где и сатана, который осужден уже навечно. непростительный грех. Но Иисус пришел, умер, и тем самым самое сильное оружие сатаны выбило у него из рук. Это непростительный грех. И сегодня всякий, кто верит во Христа, принимает его в свое сердце, доверяет ему свою жизнь, получает свободу. И знаете, самая главная свобода? Свободу любить, как Христос, свободу жить, подобно ему, свободу над страхом, над инстинктом самосохранения, над этой скуки и унылом существовании. Человек получает свободу, потому что знает, что живет уже вечно. Дьявол может нападать на наше тело, но никогда не может убить нашей души, потому что во Христе все, кто верит в Него, имеют совершенную безопасность. И верующие – это самые свободные люди на этой планете. Друзья мои, люди с самой древности искали пути жизни, они искали возможность победы над смертью. Но победу принес только Иисус, Бога-человек, Сын Божий, Сам Бог, который победил смерть тем, что умер за грехи человечества. И основная причина смерти – это грех. Он ее победил, лишил ее жала. И тем самым смерть, ужалив его, потеряла свою власть над всем человечеством, потому что Иисус обрел эту власть. И теперь она не страшна, потому что человек, у которого грехи прощены, грехи, которые взял на себя Христос, знает, зачем он живет, куда он идет, и знает, что это далеко не конец. Мы сегодня призываем всех вас глубоко подумать об этом, чтобы мы с вами, выходя с этого зала, выходя в нашу повседневность, были самыми счастливыми людьми. И когда нас спросят, Христос воскрес, мы сказали, воистину воскрес, потому что я теперь свободен от страха смерти. Я свободен от смерти, потому что мой Господь искупил меня через свою жизнь и свою смерть. Аминь.